Доброго утра! Желаю каждому, кто стремится разобраться в себе и понять законы мироздания. В этом нам помогают знания Вед, и в ближайший час мы продолжаем разбираться в классификации типов мужчин в зависимости от энергии этого мира, который на них влияет. И с нами на связи психолог и педагог Арсений Сидоренко, и мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать на WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Доброе утро, Арсений.
Доброе утро, Анна. Доброе утро, дорогие слушатели.
Благодарю вас, что вы снова с нами, что мы продолжаем интересную тему, разбираемся, какие бывают типажи в зависимости от, как я сказала, энергии, которая на нас влияет. И давайте продолжим. Сегодня у нас благость со страстью, верно?
Да, благодарю вас. У нас даже такое, скажем так, у нас страстная страсть, такое то, что самое яркое, самые яркие эмоции вызывает. Вот, мы разобрали в прошлый раз таких страсть с примесью невежества, то есть это желание грубых таких наслаждений, это деньги, дом, такие вещи, которые можно пощупать. А сейчас мы поговорим про страсть, это желание тонких материальных плодов, это слава, почет и уважение. Именно такая картинка в голове всплывает. Если кто знает, есть такой Мэтью Фелпс, знаменитый американский пловец. У него около 20 или 30 золотых олимпийских медалей. Я нашел в интернете фотографию, он стоит, у него огромные длинные руки, они все увешаны медалями. Он достиг вот такого уважения. И что такое медаль? Ведь сама по себе медаль, это она мало чего стоит, она не такая дорогая. Но вот этот подвиг, который он совершил, он в книге рекордов Гиннесса стоит, как человек, который больше всех выиграл золотых медалей. Вот это то, что его привлекает в этом. И если мы начнем, самый низкий уровень славы, это слава в невежестве, скажем так, это у каждого своя слава. Для этих людей важна слава и известность. Они готовы для этого тяжело трудиться и терпеть лишения. Но возникает вопрос, есть ли польза обществу от этого и на что они вдохновляют людей. Я помню в детстве, я смотрел замечательный мультик «Ну погоди», и там была такая очень удивительная сцена, странная, непонятная на тот момент. Волк, он себя брал и фотографировал фотоаппаратом с разных ракурсов, с медалью. И мне показалось это странным, зачем он это делает. Но прошло буквально 15 лет, и я вижу, это постоянно сейчас все любят. Не все, по крайней мере, очень многие люди любят, как они говорят, это запилить сейф, селфи. Мне такая поговорка вспоминается сразу, что селфи makes men selfish. Selfish по-английски это эгоистичным получается, то есть селфи делает человека очень эгоистичным. И один очень замечательный человек, когда давал лекцию, он объяснял, что социальные сети, скажем так, они очень сильно разгоняют эгоизм человека, потому что если возьмете на свою страницу ВКонтакте, моя страница, мои друзья, мои видео, мое. И очень много всего этого получается. И самый низший вариант, когда человек хочет славы, я бы назвал это сумасшедшая слава. Здесь множество вариантов. Первый вариант, это самый такой примитивный. Я видел такую программу, мне брат показывал, называется «Трэш Лото». Трэш по-английски это мусор, что-то ужасное, ну и лото то, что что-то разыгрывается. И здесь главные герои просто мучают друг друга. Как, они какой-то вариант, они завязали глаза себе и бьют электрическими мухобойками. В другом варианте они просто, знаете, как поле чудес крутят, а там они крутят, что они там будут делать. Или приклеивают ноги клеем, потом с болью их отдирают. Или что-то еще такое делают. И сопровождается все это, поскольку это боль и страдания, такими яркими эмоциональными словами. Я думаю, все понимают, о чем я веду речь. И, как ни парадоксально, это очень популярная программа. Какие-то блогеры даже оттуда появились. И таким образом люди достигают славу. Так может показаться, что это немножко как это так, это ж хуже, чем бизнес, более низкий вариант. Да, это вроде бы с одной стороны более низкий, но с другой стороны человек уже здесь совершает осознанно аскезу, и для других он совершает, чтобы понравиться другим людям. То есть, если в бизнесе вы делаете для себя, для своей семьи, то тут вы уже для других делаете. И это тоже определенное продвижение эволюционное, когда человек уже делает не для себя, а когда он ориентируется на других. Другой вариант, который я очень даже сам несколько лет смотрел, как мне это было интересно, это food challenge. Это развился новое направление, такой спорт, скажем так. И поскольку невежество связано с причинением боли себе, то здесь тоже боль показывается определенная, когда люди съедают по 3,5 килограмма еды, какие-то профессиональные такие по 5-6 килограмм еды съедают, и причем они съедают это за какие-то буквально 10-15 минут, 20. И я читал, изучал этот вопрос, мне было интересно. Оказывается, какой-то американец, чемпион мира по поеданию, он даже натренировал свою челюсть, она как у бульдога стала. Он забрал методику, он эти мышцы развил, получается. И как они описывают, что самое страшное – это не съесть. Самое страшное – это потом, когда ты в туалет идешь, и как все это из себя выходит, они с болями все это происходит. И я вот когда смотрел, думаю, блин, вдохновляют же люди делать, и после этого реально хочется поесть после всего этого. И это невежество получается, такая аскеза в невежестве. Вот. И таким образом люди завоевывают славу, получается, самым простым способом. Дальше вариант сумасшедшей славы. Это различные телешоу. Я помню в детстве, мне было лет 10-11, было шоу такое «Окна» с Дмитрием Нагиевым. И там были подставные сюжеты, что-то придумывали, что героиня говорит об одном, появляется ее соседка, она говорит другое, потом приходит третий человек, он раскрывает эту историю, и потом, конечно же, оказывается то, что это какая-то фантастическая история, что там девушка с двумя парнями изменяет им обоим, и что-то еще проявляется. Это все актеры действовали. А чтобы совсем было еще веселее, туда добавлялся, скажем так, как это говорят режиссеры, трэш. Они начинали ругаться, драться, выяснять отношения. Самое яркое, что мне запомнилось, они там две женщины устроили бой в муке. То есть там привезли такой какой-то маленький бассейн, наполнили его мукой, они в нем боролись, а в конце одна девушка полюбила другую после этого. Вот. Добавилось туда два охранника еще, они разнимали все. И вообще в одном из выпусков там было вообще какое-то сумасшествие. Все получили, всех в этой, вот, в этой муке измазали, когда после этих девушек боролись, и даже ведущего туда, по-моему, закинули, студию даже в какой-то момент разнесли. Ну, понятно, что это все было на показ, это не так и дорого, но популярная программа была популярна. Я решил посмотреть через лет 10-15 эту программу, буквально недавно, уже не помню, когда я последний раз смотрел, я, господи, на что же я смотрю, там же просто люди ругаются и откровенной скабрезности говорят. И люди завоевывали таким образом популярность. Еще один вариант такой сумасшедшей славы, это там не подстава, скажем так, не подставные истории, но там люди самые низшие варианты рассматриваются. Это знаменитые мемы на донышке от Дианы Шурыгиной, которую так и непонятно, изнасиловал ли парень или нет, но которая благодаря полосканию своего грязного белья стала очень знаменитым. И я помню, когда работал в школе, мне все дети объясняли, спорили со мной. Так все-таки права или не права Шурыгина? То есть там была предыстория, то, что она была на каком-то коттедже, была пьяная вечеринка, она имела половую связь с парнем, а потом подала на него за изнасилование. Парня в тюрьму посадили, а ее два или три раза в программе «Пусть говорят» показывали. Но я детям очень четко говорил, что все равно ответственность на мальчике, потому что спроси паспорт, и ты должен понимать, ответственность на тебе лежит. И вообще, как бы, вот ходить на эти вечеринки коттеджные, где просто люди пьют и таким вот образом наслаждаются, это не очень хорошо. Но суть истории это именно больше в том, что она выставила свое грязное белье на показ и благодаря этому стала знаменитой. И такое, скажем так, самое яркое проявление такой сумасшедшей славы, это знаменитый рэп баттл. Он называется «Бывший против бывшая», когда парень и девушка, у которых были отношения, они очень открыто выясняли отношения, оскорбляли, унижали друг друга. Победила справедливая девушка. Почему справедливо? Потому что, ну, все равно, на мой взгляд, ответственность на парне, то, что он должен смотреть, за отношениями и куда вести. И Господь наказывает мужчин, потому что женщина больше страдает, и он мужчин лишает разума. И там прямо так ярко было показано, что девушка, она так очень его изящно, очень красиво, изысканно оскорбляла, а он просто ее ничего даже придумать не смог, просто грубо ее оскорблял, и все получается. И так Господь даже на таких вот грубых вещах показывает, что какое наказание будет с теми мужчинами, которые обижают женщин, что он их просто лишает разума, и они просто банально тупеют. Тупеют, жирнеют, какие-то ситуации непонятные попадают. Но опять же, как бы оба виноваты, что не надо все это на публику показывать. Девушке можно было просто прожить все эти эмоции и забыть про это. А парню надо найти себе какого-то наставника, чтобы он ему объяснил, что так не надо делать. И вот эти, и на этом очень сильно построено современное общество, то, что людей, показывают эти глупые ситуации, их пытаются развести на эмоции. Дело в том, что материальное эго, оно хочет развития, оно хочет доминировать над кем-то. И есть два пути, как можно развиваться. Это развиваться, идти вверх, самому развиваться, преодолевать какие-то препятствия, общаться с людьми другими. Это сложный путь. А более простой – это просто унижать других. Благодаря этому мы как бы существуем, мы есть, и мы как бы, ну вот, мы же, вот они тупые в этих сериалах. Как сейчас очень много таких вот сериалов показывают. То есть, ну, для меня это вообще непонятно. Ну, нравится главному героине девушка. Ну, все, за три серии. Первую серию сомневался, вторую серию познакомился, на третью серию женился, ну, четвертую, пятую свадьбу, и там пару лиц набили бы. Нет, там растягивается на 100 серий, где они то встречаются, то разводятся, то он не хочет, то она не хочет. И, в общем, я такое не могу смотреть. И мне это очень непонятно. Меня, в первую очередь, конечно же, там мужчины начинают выбешивать своей глупостью какой-то. И очень точно даже это в сериалах показывается, что как-то вот на эти режиссеры они чувствуют, что вот таких вот безмозглых мужчин их жизнь наказывает. Я вот помню, смотрел знаменитый сериал «Великолепный век». Там рассказывается про султана Сулеймана и про русскую девушку, которая была наложницей, но которая стала его женой и первой царицей. Там, конечно же, в сериале немножко так это жестковато, приукрашено, показывается, но идея мне очень понравилась, то, что героиня, там сколько там, 5 или 10 лет ждала, пока у нее были дети уже от него, пока он на ней женится, официально ее признает, она получит права, и в конце концов, она же сама, главная героиня, его разрушила жизнь, он потерял всех, он потерял близких определенных. Потому что все равно оскорбления женщин, они остаются, и женские проклятия – это самая могущественная сила. Нельзя вот с этим баловаться. Это был более невежественный вариант. Более страстный вариант – это называется «богатство на показ». В принципе, тут достаточно все понятно, но я бы выделил бы, все равно можно были бы какие-нибудь подкатегории выделить в невежестве, в страсти и в благости. Можно с маленькими примесями. И в невежестве это… И мне вспомнился такой мем очень красивый. Едут парни на кабриолете зимой, и там идет снег, машина в снегу вся, а парни такие крутые, в черных очках, у них стекло все в снеге, в снегу, машина вся в снегу. И написано: погода ничто, понты все. То есть это вот такое просто и глупое выставление богатства на показ. Более страстный вариант – это желание окружить себя роскошью везде, даже там, где это неуместно. Есть знаменитая такая фраза «цыганская роскошь», когда человек может даже в доме себя устроить такой музей. Там будут много дорогих вещей, антикварные вазы, золото. Но как бы функционал дома все-таки отдыхает человека. Понятно, что должно быть красиво, но когда слишком красиво, то это слишком разгоняет страсть, это невозможно успокоиться от этого. И в благости… Мне очень, скажем так, ярко запомнился персонаж такой, которого звали Скрудж Макдак. Это олицетворение такого желания с малой примесью благости. Он показывал свое богатство единицам, то бишь своим близким родственникам, и меньше был подвержен влиянию своего богатства. Хотя, я думаю, все помнят, может быть, как он открывал свой сейф, и там прямо он нырял в эти деньги, прыгал у них, и деньги и золотые монеты изо рта выплевывал. Вот такое, в общем, очень большое желание богатства. И самый такой, скажем так, благостный вариант из всех, это я бы его назвал бы сам себе гений. Самый первый пример – это Ален Робер, человек, которого зовут Человеком-пауком. На его счету более 90 восхождений на высотные здания в различных частях света. То есть человек берет здание, там 300-400 метров, иногда 500, и забирается. Причем он забирается без страховки. Иногда его заставляют власти, он не очень хочет это делать, ему приходится надевать страховку. Снимают его ролики, у него есть агент персональный, и он такой очень знаменитый человек получается. Сюда же можно отнести таких вот, я бы сказал бы, мега-атлетов интеллектуальных, допустим, как человек, который зовут Тимерлан Сиздыков. Это человек, который способен читать со скоростью, внимание, 130 тысяч знаков в минуту. В день такой человек читает книгу в 600 страниц за 15 минут. Вот знаете, как нам ленту с утра почитать в телефоне или что-то посмотреть, коротенькая заметочка. Вот он книгу в 600 страниц читает. Его проверяли, это все работает. Я сам немножко скорочтением занимался. Конечно же, у меня не такие фантастические результаты, но реально можно быстрее читать и усваивать информацию. Ну, вопрос, конечно же, ну читаешь ты 600 тысяч страниц, ну, да, это замечательно. Вопрос, куда ты это применишь, знания? Просто набивать своими знаниями голову, это не всегда практично, хотя может быть полезно в каких-то областях. Допустим, если ты журналист, это может быть очень важный навык. Но в целом это может просто вырасти человеку гордыню. Вот. Потому что есть женщина, которая реально 5 университетов закончила, и она на работу так и не устроилась. Она живет на пособие по безработице. Вот. Тоже такой вот яркий пример для меня. Другой человек, опять же, Денис Бабушкин, который запомнил 13200 знаков после запятой числа пи и записал их за 380 минут. Я вот знаю, что число пи это 3,1423, все, дальше я не помню. Вот он еще запомнил 13200 знаков после запятой и 5 часов их писал. И получил диплом из книги рекордов России. Другой пример, он такой, в нескольких вариантах, но я бы все-таки его сюда поднес. Это Федор Конюхов, знаменитый путешественник. Он совершил 5 кругосветных путешествий, 17 раз пересек Атлантику, один раз просто на весельной лодке это сделал. Достиг 5 полюсов Земли и обладатель нескольких рекордов Гиннесса. Я сразу же хочу оговориться, что он, его не только это интересно, он еще и священник, очень такая чистая, возвышенная личность. Но вот яркий пример таких вот невероятных подвигов, которые никто не может повторить. Есть в таких вот вариациях, когда человек сам себе гений, это то, что что-то уникальное. Чуть дальше мы увидим, какие более сложные варианты. Потому что быть уникальным в какой-то степени попроще, когда ты сам себе, когда нету каких-то регламентов. Сюда же относятся и знаменитые силовые экстремалы, допустим, как Михаил Кокляев. Он мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике. Ну, в тяжелой атлетике это высокое звание, но это не уникальное. А вот уникальное то, что он может передвигать автобусы, тянуть на себя, даже передвинул на несколько метров баржу весом 50 тысяч тонн, он по лестнице это двигал. И он таких вот много совершил уникальных и единственных подвигах. Дальше идет, это уже вот такая уже чистая-чистая страсть. Это я бы ее назвал бы институционализированная слава. И в этом случае мужчина стремится к славе через установленные обществом институты. И в большинстве случаев это сделать тяжелее. Там строже регламент, ну и плоды от этого ярче. Возвращаясь к Михаилу Кокляеву, кстати говоря, я вот смотрел его результаты, которые он показывал восхитительный результат. Он мог бы стать, наверное, как минимум чемпионом Европы по тяжелой атлетике. А у него не заладились отношения с главным тренером сборной России. И из-за этого он как бы и не смог себя так ярко показать, потому что там уже надо отношения выстраивать, договариваться, а это уже сложнее. И поэтому, на мой взгляд, эта слава уже более страстная, более яркая и, конечно же, более дорогая и более известная. И самый низкий вариант этой славы, институционализированной, это конкурсы талантов и профессионалов. Ну, самый яркий пример это Оскар, премия киноиндустрии, Грэмми, премии ведущих, какие-то кулинарные программы и так далее. То есть там, с одной стороны, должен показать человек свой талант, свою уникальность, с другой стороны, он уже очень четко должен подстраиваться под ведущих, и даже под судей, под жюри, понимать, что они сделают. То есть ему уже тяжелее себя порыть, он должен в более строгие рамки входить, такой человек. Конечно же, там есть доля субъективности, но она уже меньше, чем в предыдущих вариантах. Все-таки там уже есть определенные требования. Допустим, у музыкантов там понятно, ты должен ноты брать определенные. У кулинаров ты должен обладать. То есть, если ты просто криво, допустим, картошку с морковкой порежешь, ты никогда не выиграешь ничего. Тебе скажут, что это просто уродливо выйдет. И так далее. И выше них находятся, на мой взгляд, это уже профессиональные спортсмены. Отдельная категория. Вообще здесь в какой-то степени спорт это какое-то благословение нашего времени, потому что всегда были люди с таким воинственным характером, которые хотят драться, которые хотят воевать, покорять. В ведах они назывались кшатриями, защищающими от вреда. И тут вот, поскольку войны сейчас это что-то страшное, когда гибнут много людей, поэтому, чтобы таким людям реализовать эту энергию, Пьер де Кубертен придумал спорт профессиональный, когда люди могут соревноваться. Для этих людей характерна уже большая воля к победе, желание постоянно тренироваться. И проводилось очень интересное исследование, что у спортсменов спросили, представьте, вы станете через 3-4 года олимпийским чемпионом, но за это вы умрете в ближайшие 5-10 лет. И результаты меня просто ошеломили. 80% согласились на такое. Да, мы готовы славу, мы готовы стать чемпионами, и пускай мы умрем через какое-то время. Это, ну, по сути говоря, сейчас так и происходит в спорте, потому что очень много и тяжело приходится людям трудиться. И самый низкий вариант спорта я бы тоже хотел бы поделить, потому что есть разница между спортсменами. Я бы назвал бы контактные виды спорта. И самый низкий вариант это самое большое невежественный вариант это нанесение прямого вреда человеку. Это тайский бокс, бокс просто. Ведь по факту нокаут это травма мозга соперника. И я был у врача, и к нему приходил знаменитый боксер Поветкин. И он без шуток и без каких-то хохм говорил мне то, что он реально ему за час 3 раза одну и ту же шутку повторил. Потому что они в голову получают, это травма мозга, и какие-то отделы нарушаются. И даже в другой программе видел тренер по боксу, говорил, что да, действительно, что у боксеров есть потом проблемы с головой в какой-то степени, потому что они получают в голову. И как он, и мне очень понравилось его, какой он предлагал решение. Поэтому в боксе надо больше о защите думать. Ну, как ты будешь думать о защите, если сам по себе спорт настроен на то, чтобы ты получал в голову, либо твой соперник получается. И здесь тоже может быть градация, то есть такой самый жесткий вариант это бокс, это смешанные боевые единоборства. Есть еще какие-то шоу, такие полуофициальные, мне запомнил слово «махач» называется. Там просто дерутся и голыми кулаками, и не стесняются, конечно же, и оскорблять иногда друг друга. Получается, такое шоу делается. И заканчивается это все где-то на волейболе, футболе. В футболе тоже очень больно бьют по ногам, на самом деле, травмы. Наверное, где-то граница, на мой взгляд, в волейболе, в баскетболе происходит, потому что в волейболе тоже можно головой мячом получить, но это достаточно редко, не так часто происходит. Дальше категория идет. Это, я бы назвал бы, технические виды спорта, я бы их назвал бы в какой-то степени. И когда спортсмены отдельно соревнуются друг от друга, и сюда попадают большинство видов спорта. Это, допустим, тяжелая атлетика, легкая атлетика, прыжки с трамплина и так далее. И это классические виды спорта, где нужна сила и ловкость определенная. И выше этого, на мой взгляд, стоят это спортсмены, такие называемые виды спорта, технические виды спорта. Я говорил, в прошлом это были просто такой классический вид спорта, а здесь технические виды спорта. Что сюда можно отнести? Стрельба из лука, стрельба из винтовки, бильярд, кёрлинг. Ну, если кто не знает, то кёрлинг – это мужчины кидают шарики и по льду щетками их трут, чтобы тем или иным образом они двигались. Здесь уже требуется больше контроль сознания и бесчисленные повторения. Это уже ближе к энергии благости получается. И следующий вариант таких спортсменов, я бы все-таки их выделял, потому что я сам занимался 2 видами спорта, и гиревым спортом, и шахматами. Я все-таки немножко отделил бы их. Это интеллектуальные спортсмены. Их тоже можно разделить на 3 подуровня. И самый низкий вариант – это интеллектуальные виды спорта. Это шахматы, шашки, го и другие. Я думаю, все играли в них и все понимают. То есть там есть какие-то правила, и там нужно очень внимательно посчитать. Допустим, есть так Тимур, и в Ведах описывается на самом деле, что шахматы это больше игра к шатре, больше страсти, а более благостные варианты, в которые играют полубоги, это го. Там больше камней, больше вариантов, и оно так просто не просчитывается компьютером, хотя и даже сюда продвинулся компьютер. Подробности не буду рассказывать, достаточно сложная тема, надо познакомиться с ним, но сам по себе вот этот интеллектуальный вид спорта, он уже требует какой-то абстракции, какое-то уже умение думать и размышлять. Дальше я бы назвал бы людей, которых можно было окрестить гиганты мысли. Эти же люди умеют не просто считать, анализировать, но и обладают глубокими познаниями в разных сферах. Самый знаменитый человек, допустим, это Анатолий Вассерман, который выиграл свою игру, очень известный человек, или Александр Друзь. Клубе «Что, где, когда» или его коллег... Ой, Александр Друзь, извиняюсь, не то. Вот те люди, которые... Белкин Рафаэл Сергеевич, я помню, я восхищался программой «Своя игра», где там вопросы из различных сфер, и нужно быстро отвечать на них. На самом деле это западное шоу, «Джеопарди» называется «Рискуй». Но мне очень нравилась эта программа из различных сфер. Я иногда сам даже отвечал на эти вопросы. Мне было это очень интересно. И высший вариант это вот этих интеллектуальных шоу «Россия все равно», на мой взгляд, здесь впереди. Это проект «Что, где, когда». В чем его особенность? То, что если в предыдущих вариантах шоу типа «Кто хочет стать миллионером» или «Своя игра», ты сам отвечаешь, то тут вопрос настолько сложный, что его можно только в коллективе ответить. И тут уже очень много процессов подключается. Надо обсуждать, надо слушать другого, нельзя быть эгоистичным. А кому ответственность передвинуть? Я помню, шоу смотрел, там лидер очень талантливый был в детской команде, но он загордился. И он стал очень некрасиво поступать, он сложные вопросы отдавал коллегам, чтобы на них сбросить ответственность, а простые вопросы сам отвечал. Ему сказали об этом старшие, и вот за такой эгоизм он расплатился, его команда в итоге проиграла, хотя именно они были лидером. И я, кстати говоря, как преподаватель, как педагог, я бы, может быть, даже своего ребенка тоже бы отправил в эту секцию «Что, где, когда». Очень замечательная игра, развивает коллективный навык, очень интересно, мне самому иногда интересно что-то такое послушать. И здесь уже ты учишься быть не только один, а еще с другими взаимодействовать. И благостный вариант такого страстного поведения – это герои социума, я бы их так назвал. То есть данные мужчины уже хотят больше делать для социума, но все равно уже их основной мотив – слава и почет. То есть если в прошлый раз это вот я, и вот чтобы я был знаменитым, мне нужно общество, то тут наоборот. Чтобы общество было хорошо, нужен я. И я готов прикладывать это усилие для этого. И более невежественный вариант, я бы их назвал бы, это внедрители технологий. Данные люди, основываясь на научных изобретениях, придумывают их практическое применение. Самый яркий пример это Илон Маск. Он-то сам технологии не придумал никаких, но он их внедряет. Построил Tesla Car, построил спутники Starlink и так далее. Другой вариант это Роберт Оппенгеймер, это создатель американской атомной бомбы. Он сам не открывал радиоактивность, но нашел ей практическое применение. Следующий уровень это ученые-фундаменталисты. То есть в отличие от внедрителей технологий, ученые-фундаменталисты, они уже очень глубоко проникают в материю и изучают частицы. Там есть атом, он состоит из, есть ядро, состоит из протонов, нейтронов, а там внутри там есть лептоны, кварки, слептоны и так далее, частицы. Самый яркий пример это Джеймс Максвелл. Благодаря дифференциальным уравнениям этого ученого мы все пользуемся телефонами, компьютерами и так далее. Именно он создал знаменитое уравнение Максвелла, которое описывает поведение электричества, с помощью которого был, скажем так, человеком обуздан вот этот тонкий огонь. И благодаря этому ученому мы сейчас вот находимся в этом укладе, скажем так, который у нас есть. И самый высокий вариант, или, допустим, Ньютон. Исаак Ньютон, он тоже поменял мир. Этот человек благодаря базовым законам, которые открыл так называемой ньютоновской механике, мир перешел от, скажем так, от ручного труда к машинному производству, паровые машины, первые заводы, это все благодаря нему было сделано. Насколько это хорошо и плохо, это, конечно же, другой вопрос. Но сам факт по себе, то, что у него была достаточно благая идея, он хотел улучшить человечество, помочь людям через развитие технологий. И самый высокий вариант тех людей, которые хотят помочь обществу и при этом быть знаменитыми, я бы назвал их просто герои в какой-то степени. Я ничего лучше не смог придумать. То есть данный тип мужчина хочет прославиться, совершив подвиг. Он может понимать, что может умереть, но исполняет свой долг, рискуя своей жизнью. Самый яркий пример даже в мифологии это было отражено. Это Геракл, который тигра убивал или что-то еще. То есть он совершал те подвиги, которые не могли совершить другие люди. И понятно, что он мог умереть в любой момент. Но он это сделал. Или, допустим, герой России Александр Данилов. Он воевал один, он воевал вдвоем против 12 человек. И в интервью у него спросили, почему он так сделал, что он хотел. Он говорит, он просто исполнял свой долг. И я вот сюда же захотел отнести Суворова Александра Васильевича, потому что я не мог его назвать только трудоголиком, потому что он тоже любил совершать подвиги, его альпийский поход и взятие Исмаила – это непревзойденные результаты его отваги и храбрости, то есть никто до сих пор не может повторить, когда у него при взятии Измаила, по-моему, было 20 тысяч солдат против 100 тысяч солдат в этой крепости, при том, что крепость была очень хорошо защищена, обустроена. Альпийский поход вообще это что-то невозможное. Люди сейчас даже это со снаряжением для лазания по гор с трудом переходят. А там люди просто шли, пушки везли, весь провиант везли. То есть это что-то такое было невероятное. И это тоже достаточно уже серьезный мотив, весомый, когда человек уже готов отдавать обществу и готов ради этого совершать аскезу. Подводя небольшое резюме, вот этот страстно-страстный мотив, это люди уже, их интересуют не просто деньги и какие-то грубые материальные призвания, их интересует уже почет и уважение. И даже какие-то дорогие вещи, допустим, дорогой автомобиль или роскошный дом, для него важен не сам дом, а то, важно то, что все говорят, то, что у него лучшее. То, что он особенный, то, что он доказал свои качества, у него есть вот эти проявления. И так, если подводя резюме, скажу, что вот есть низший вариант, это, как бы скажем так, слава любой ценой. Более высокий вариант – это институционализированная слава, когда человек через какие-то социальные институты в обществе достигает этого положения. И еще более высокий вариант – это когда человек хочет стать героем социума, что-то сделать хорошее, яркое, оставить свой какой-то неповторимый след жизни общества и таким образом прославиться. И это уже очень высокий мотив на самом деле для мужчины, и он уже будет очень полезен для общества. У меня, наверное, все.
Благодарю вас, Арсений. Очень интересный рассказ. Вы знаете, вы так подробно рассказываете, что у нас не очень много вопросов у слушателей возникает, по крайней мере, сегодняшняя тема, потому что очень все четко и подробно и понятно, и даже не знаю, что спросить. Но есть, например, три вопроса. Вот такой. Соревновательный дух и желание побеждать заложено же в мужскую природу. Получается, без этого не получится быть счастливым в этом мире для мужчины?
Да, это заложено в мужскую природу, но нужно понимать то, что в зависимости от изначальной природы мужчины это может очень сильно отличаться. То есть для какого-то мужчины его максимальный дух соревнования будет то, что он чуть-чуть больше, чем другой рабочий сделает. Или он просто, когда они там вместе гуляют, то просто обгонит на повороте. Это будет его дух соревнования. А для каких-то мужчин, да, это может быть вызовом на всю жизнь, и они будут соревноваться. Но нужно понимать, что если опять же брать четыре типа мужчин, если брать шудры, это рабочие люди, если брать вайши, это люди бизнесмены, если брать кшатри, это люди управленцы и брахманы, интеллектуалы, у них всех будут различные варианты, как они будут конкурировать. Шудры, либо рабочие люди, они могут конкурировать как угодно, непонятным образом. Кто больше поленится, кто, не знаю, у кого там даже просто чего-то больше, или кто кого переспорит, получается. То есть у них вот такие споры очень простые, скажем так, и примитивные, скажем. Вот. Вайши, торговые люди, они будут соревноваться друг с другом, кто больше денег заработает. у кого больше богатства. Кшатрии, воинственные люди, управленцы, они будут спорить, кто больше подтянется, у кого больше статус, у кого больше уважения. И браманы, интеллектуальные люди, они могут спорить реально, у кого больше знаний, кто больше понимает писание, кто больше знает стихов, и это абсолютно нормально. Здесь вопрос главный, это в том, что когда возникают вот такие споры, когда возникает такое соперничество, чтобы оно было правильным. Потому что на самом деле соперничество – это духовный принцип в какой-то степени, это постоянное развитие. Потому что если человек, а мужчина – это обязательно активное начало, как только он расслабляется, сразу начинаются проблемы. Потому что если он не получает энергии соперничества в развитии, то он будет требовать эту энергию от жены, от своих детей. И я много видел таких ситуаций, когда люди какие-то уже уважаемые, очень много чего достигли, но они остановились в своем развитии, как мне говорили коллеги про них, что с них уже песок начинает сыпаться, с этих людей. И эти люди, они начинают просто требовать уважения у младших. Они будут требовать, чтобы младшие их уважали. А поскольку душа, она требует расширения, то это будут все больше и больше требования. Сначала просто надо сказать, что меня зовут Иван Васильевич. Потом надо сказать, что надо будет, что уважаемый Иван Васильевич. Потом надо сказать, что достопочтимый, многоуважаемый Иван Васильевич. Потом нужно сказать не только это, но еще честь отдать. Потом нужно поклониться, склонить голову. Потом нужно поклониться в пояс. А потом вообще надо до земли поклон сделать и туфлю поцеловать. И вот в этом заключается очень большая опасность того, что если человек вот так вот направляет свою энергию, то очень многое беспокоит и младший будет. Поэтому он должен развиваться и, скажем так, соперничать с кем-то из людей. Но это тоже делается очень правильно и, скажем так, законными методами. Вообще, мне вот сейчас вспомнилась такая фраза, то, что если развиваться и соперничать, то, как говорилось в Библии, соперничайте в благих делах. Если ты простой человек, исполнитель, сколько ты сделал дел хороших для Бога, сколько там отремонтировал в храме, там кранов. Если ты бизнесмен, сколько ты денег пожертвовал. Если ты воинственный человек, то скольким семьям ты помог, что ты, о скольких людях позаботился, скольким ты женщинам дал прибежище. Потому что всегда и сейчас, и тогда были проблемы, то, что если женщина без защиты остается, они должны позаботиться как-то. И имеется в виду правильно позаботиться, не эксплуатировать ее, там, не сексуально как-то что-то еще сделать, а вот реально помочь ей. Помочь ей замуж выйти, найти достойного жениха. Это тоже была одна из обязанностей управляющих людей. И в Ведах описывается, что если младшие люди, которые твои подопечные, которых ты защищаешь, они не женаты, мужчины и женщины, то это грех ложится на правителя. Потому что тогда понимали, что неженатые мужчины, они будут развратничать, неженатые женщины, они тоже будут беззащитны, и поскольку женщины более доверчивы, они будут попадать тоже в какую-то эксплуатацию в ту или иную степень, в той или иной степени. И интеллектуалы, они тоже должны совершенствоваться, кто больше в себе качеств развил, каких вот терпения, смирения, кто больше понял, я осознал Бога, и причем это практически реализовал. И самая большая аскеза, на самом деле, для интеллектуальных людей, это признавать другой авторитет. Сама по себе Кали-юга, наша эпоха, Железный век, раздоров, началась именно тогда, когда старшие, скажем так, интеллектуалы, они свою энергию перестали, скажем так, подчинять Богу, искать у него прибежище, развиваться в этом. Они просто стали наслаждаться. И из-за этого вся эпоха началась. И правители стали деградировать, и бизнесмены стали обдирать простых людей. А простые люди стали просто за это мстить и устраивать восстания и революции.
Благодарю вас, Арсений, за ответ на вопрос. Очень интересный подход, действительно личностный, каждому типу психики свой. И вот следующий вопрос такой к вам, как к педагогу. Сын пытается привлечь к себе внимание нехорошими поступками. В чем может быть причина и как исправить?
Благодарю вас. Восхитительный вопрос. Я такой же был. И я привлекал к себе внимание очень часто и хамил даже учителям на уроках, по-честному говорю, мне очень стыдно за это сейчас, но уж как сделал, так и сделал. Если брать уж этот вопрос совсем издалека и из глубины, то такое происходит, когда у самой женщины нет достаточной защиты. И ребенок, особенно, я не знаю, сколько лет этому мальчику, но все равно ребенок может получать какую-то защиту от мамы частично, и ему, может быть, этого достаточно. И поэтому он будет своими поступками привлекать к себе внимание и как бы брать вот эту любовь и внимание, который... Нет, я даже не так немножко говорю. Когда ребенок не получает психологическую защиту, у него как бы закрепляется в психике вот это болевые состояния. То, что мне больно, мне тяжело. И психика, она будет работать как такой механизм, который будет постоянно возвращать в это состояние. Я когда прорабатывал свои эмоции, я стал понимать, что я привлекал внимание людей просто потому, что мне родители в детстве привили какое-то чувство боли. Мне не дали, они меня как где-то, может быть, обижали. И я просто своим поступком возвращал себя в это состояние. Тело, на самом деле, оно поэтому оно инертное и глупое, ему без разницы как получать это состояние. Оно будет также его и получать тем или иным образом. И поэтому ребенок, даже если все будет хорошо, он будет сам какие-то глупости совершать. И это может быть не только мальчик и не ребенок. Я видел, как и женщина, у нее там бизнес, богатство. Она взяла все равно, поскольку у нее было состояние, то, что я никто, мне больно надо быть. У нее как-то само сложилось. Муж там умер неожиданно, бизнес отобрали. Ну ладно, что у нее там дом был, квартира, но и этого было мало. Она сама отдала просто мошеннику, про который говорит, что все это мошенник, просто взяла и подарила квартиру и еще в долги влезла. Тот же самый ребенок, неважно, это мальчик или девочка, он всегда будет своими поступками возвращаться к этому состоянию боли. Ему не важно, какие будут обстоятельства, он все равно будет себя приносить. Это первый слой данной ситуации. Второй слой, то, что когда у мальчика лидерская природа, то и он требует к себе внимания, то нужно найти то, что ему интересно и где он готов себя развивать. Потому что мне, допустим, я понимал, у меня больше интеллектуальная природа была, я всегда мечтал выиграть на Олимпиадах. На Олимпиадах у меня не сильно получалось, и я требовал почета и уважения от окружающих. Я поэтому хамил учителям или даже на драки нарывался, чтобы привлечь к себе внимание. Поэтому нужно узнать природу ребенка и та область, которая ему интересна. Может быть, ему там интересны боевые искусства. Может быть, ему интересна актерская деятельность. Он таким образом привлекает, потому что актер, он изначально находится в центре внимания. Может быть, для этого стоит к астрологу сходить. И астролог очень хорошо будет различать таланты ребенка, то есть как бы его хобби, и его предназначение. И вот если закрывать эти две потребности, найти для него подходящее хобби и работу, то он будет себя очень хорошо чувствовать. Я вот, допустим, не знал, но вот для меня очень большим хобби оказалась готовка. Мне очень нравится, я получаю радость и наслаждение от этого дела, хотя вроде бы изначально не мужское дело, но вот мне очень нравится этим заниматься. То же самое и мальчика нужно искать вот эту среду. И третий момент очень важный для мальчика, это поместить его в среду, где будут одни мальчики. То есть иногда, допустим, я видел такие ситуации, я занимался танцами, но мне уже было лет так 20 с лишним, и рядом со мной переодевались мужчины, которые тоже танцами, и видно, что это были профессионалы. И я очень удивился, скажем так, причем удивился с не самой лучшей стороны, то, что это были не мальчики, это были просто две девочки, по сути говоря, в штанах. Они реально ссорились, докапывались друг к другу, язвили как-то непонятно. И я понимаю, почему многие женщины-танцовщицы не хотят выходить замуж за танцоров, потому что там вообще нету мужских качеств. То же самое с мальчиком. Нужно найти какую-нибудь среду, где будет адекватный лидер мужчина, и где будут другие в первую очередь, адекватный лидер мужчина, потому что если лидер мужчина адекватный, если у него есть доброта, реально настоящая мужская доброта, а настоящая мужская доброта – это не всегда такое всепрощение и добро. Это такая строгость, определенная требовательность, потому что так устроено то, что Мужчина может быть мужчиной только тогда, когда он понимает, что от него что-то ожидает, и он действует для этого. И поэтому мужчина в этой кружке и секции, он должен быть таким. Он может быть таким вот строгим, требовательным, может быть не всегда даже разговорчивым, это нормальная мужская природа. Но при всем при этом он всегда будет давать детям шанс. Он не будет, знаете, как не вот давай делай так, а если не сделал, то ты просто тупой. Я был в секциях, я встречался с таким вот подходом, когда тренер очень так вот жестко себя вел и унижал, подунижал немножко. Мне вот, когда уж конкретно унижал, не было, но вот подунижал я было такое, и мне не хотелось в эту секцию заниматься. А потом, когда я стал постарше, я нашел нормального тренера, скажем так, и мне очень нравилось, он такой добрый был, он требовательный был, он не всегда говорил, нет, Арсений, иди делай. Вот делаешь, тогда пойдешь. Но он меня никогда не унижал. И как ни парадоксально было, поскольку у меня было очень много программ родительских неадекватных, то я умудрился с ним испортить отношения своими теми или иными глупыми поступками. Я даже не понимаю, зачем мне это нужно было делать. Я такие вещи делал и портил отношения с людьми. Ну, может быть, обстоятельства поменялись бы как-то по-другому, бы моя судьба сложилась. Но сам факт того, что вот если у мальчика будут такие секции, кружки, которые ему нравятся обязательно, у нас очень большая тенденция в образовании какое-то сказать то, что человек должен все уметь, должен быть разносторонней, развитой личностью. Знаете, как крайний вариант, он должен уметь балет танцевать и штангу поднимать, хотя даже просто анатомически. Вот если ты занимаешься тяжелой атлетикой, ну, как пример, я не говорю, что это самый лучший, что это лучший вид спорта, принцип, что если ты занимаешься тяжелой атлетикой, у тебя суставы очень жестко будут вставать и кости, чтобы тебя просто не разломало от этого веса. А если ты балетом занимаешься, там наоборот, там нужно очень большой разворот делать суставы, чтобы все двигалось. И вот то же самое в интеллектуальной сфере. Если мальчик, допустим, технарь, у него технический склад ума. Если он сильно этого не хочет, и он сам ему не интересно, то не надо его отправлять на театральный кружок, потому что там другое требуется. Или что-то еще. Или на ориентирование, допустим, если ему, допустим, не нравится про все это, может трех соснах потеряться. А у нас как какой-то тренд такой появился, знаете, где-то они вот каких-то психологов наслушали, что это твоя зона развития, это выход из зоны комфорта и так далее. Сейчас Кали-Югу вообще постоянный выход из зоны комфорта. Ты вышел на улицу, ты уже вне зоны комфорта. Ты живешь в квартире, где рядом с тобой по трубе текут испражнения, ты уже вне зоны комфорта получается. Вот. Ты живешь в городе, где нет почти деревьев и везде бетоном все залито, который забирать энергию. Это опять выход из зоны комфорта. И просто работать 40 часов в неделю, это тоже уже огромнейший выход из зоны комфорта. Это очень много на самом деле. Поэтому для мальчика нужно смотреть, что ему реально интересно. Если ему интересно книги читать, то пускай читает. Если он очень активный, шустрый, постоянно любит в ситуации какие-то влазить, ну, найдите что-нибудь такое, где это может проявиться, боевые искусства, путешествия. Вот знаю, есть мальчики, они обожают туризмом заниматься, ходить по лесам. Есть, допустим, даже спорт такой вот, ходьба. Особенно, если вот мальчик такой любит статус, чтобы все на него смотрели, уважали, его желательно давать спорт, тебе какое-нибудь может быть призвание. Вот хочешь, да, вот будешь чемпионом, кубок тебе дадут. Если у мальчика вот такая кшатрийская природа, правильно, для него это будет радостно. Если вальше такой бизнесмен, мальчик, который хочет там деньги зарабатывать, какую-то выгоду постоянно ищет, для него нужно находить варианты, где он мог бы сам все это делать. То есть вот, допустим, отправить его на кружок, где он там что-то руками делает, и сказать, вот будешь это делать, сможешь продать и будешь денежку заработать. Только денежку обязательно что-то надо маме отдать, потому что они тебя растили. Или, допустим, компьютером заниматься. Такие вот ребята, что надо сказать, вот программист, перспективная профессия. Вот. И сможешь тоже себе зарабатывать. Это нормальная мотивация, скажем так, для людей с бизнесменовским классом, потому что они такие будут. И ему будет интересно, будет развиваться. И тогда эти проблемы будут постоянно уходить, получается. Я бы так ответил на этот вопрос.
Спасибо вам, Арсений. Очень квалифицированный ответ. Чувствуется и ваш личный опыт, и знания, которые у вас есть. И еще один вопрос тут остался. Как раз будет, мне кажется, таким переходом к следующему эфиру, когда мы более благостные варианты будем рассматривать. И нас спрашивают, благодаря чему человек может делать важные дела не для славы, а для пользы общества? Или момент славы тоже необходим? Это же тогда эгоистично.
Да, Благодарю. Восхитительный вопрос. И на самом деле этот вопрос, о котором очень многие умы бьются, и я для себя тоже спрашивал этот вопрос. На самом деле это вопрос внутренней непривязанности. И на санскрите есть два термина. Один называется тьяга, а второй называется саньяса. Саньяса это называется просто отречение. Вот у тебя есть деньги, квартира, машина, ты все это отдаешь, жертвуешь куда-то и уходишь в лес. Это называется саньяса. Это актуально, когда человек прожил уже лет 70, это уже последний этап жизни, когда у него уже дети взрослые, самостоятельные, все поженены, когда он какие-то уже аскезы определенные совершал, и когда даже не то, что отошел от семейной жизни, а уже побыл уже лет 20-30 на пенсии, кстати говоря. И это скорее не наш вариант, потому что сейчас такое время, что, может быть, надо будет и до самой смерти работать, может быть, меньше, но все равно придется сейчас такое время. Можно, конечно же, долго говорить, как все плохо и ужасно, о том, что нет социальной политики в государстве, хотя это не до конца правда. Но объективно может сложиться такая ситуация, к этому нужно быть готовым. И лучший вариант, на мой взгляд, это именно тьяга называется, это внутреннее отречение. Когда ты действуешь, но ты понимаешь, что это не твое. То есть, у тебя есть тело, за которым ты должен ухаживать. Я вот сам редко себе так говорю, но вот в последнее время чаще начинаю говорить. Вот это тело мне дал Бог. И вот представьте, вам дали автомобиль какой-то. И вы берете в этот машин, в этом автомобиле, гадите, не убираете, масло не заправляете, он весь в разнос пойдет. И как вы думаете, что вам хозяин после этого скажет? Скажет, молодец, молодец, сынок, я тебе так благодарен, ты во мне тоже непривязанность развиваешь, я тоже не привязываюсь к этому. Нет, все равно в этом мире все создано Богом, это все его энергия. И разделение на духовную и материальную энергию, это очень условное разделение, потому что и та, это божественная энергия, они созданы Богом. Просто разница в том, что материальная энергия, она временная, она проходит стадии определенные преобразования. А духовная энергия, она неизменная. И при том она еще постоянно расширяется, в отличие от материальной энергии, которая постоянно разрушается. Но это все равно энергии Бога. И наша задача вот эту энергию как бы вернуть Богу. Знаете, как ребенку, которому дали игрушку, а он говорит: папа, это твоя игрушка, что ты мне скажешь с ней делать? Вот представьте, какая будет радость такого видеть сына. И теперь представьте другую ситуацию, когда ребенку дали игрушку, он говорит, это моя игрушка, никому и не дам. И нужно понимать, что в какой-то момент, особенно когда семья только создается, это более-менее нормальное состояние, потому что я до конца не вспомню, по-моему, 4, до 4 лет, по-моему, или до 5 даже у ребенка нормально станет то, что это мое, это никому не дам. Это абсолютно нормально. То есть, если вы будете требовать от него, чтобы он отдавал свои игрушки, вещи, делился ими просто так, это неправильное воспитание. Он не готов к этому. Когда он уже подрастет, к 5-6 годам, ему уже можно очень мягко говорить, что можно этим поделиться. Поэтому и тут, особенно в семье, когда семья создается, первые года должен быть какой-то максимальный эгоизм. Ну, понятно, там не идти по головам, не обманывать какой-то. Но вот я на своем пути, у меня молодая семья, вот сейчас мне и хочется что-то отдать. А я вижу то, что я не могу ничего отдать, у меня пока ничего нет, у меня своего базового запаса нету. И получается, первые года семейной жизни, первые 5 лет, они абсолютно нормальные, что семья, она мало чего отдает, она мало для социума делает, она может и в храм не так часто приходит, потому что очень много работы. В ведические времена было так, что когда люди создавали семью, им давали жилье, им давали огромное приданое. А приданое что это? Это все платья, это все одежды, это вся домашняя утварь и так далее. А сейчас же ситуация совершенно другая. Мало кто может получить жилье, которое подходит под будущие размеры семьи. То есть, как мне кажется, то есть нормальный размер квартиры для молодой семьи – это 4-5 комнат. Лучше даже 5. То есть 2 комнаты для папы и мамы и 2-3 комнаты для детей. То есть у нормального для каждого ребенка должно быть 2-3 комнаты. Вот. Сейчас такого нет, и поэтому семья должна усиленно трудиться, брать ипотеку или откладывать деньги, или брать ипотеку, или то и другое сразу делать. Поэтому приходится очень много трудиться. И это особенность Калюги такая, что здесь все так специально создается, чтобы человека на себе больше зацикливать. У нас такая судьба, что мы заслужили такое общество, мы хотели вот так вот жить для себя только. И нам Господь предоставил все эти возможности. Но если общаться с теми людьми, которые умеют правильно относиться к материи, которые умеют выполнять свой долг и привязываться к плодам, и они считают то, что это вся Бога, постепенно это от нас будет уходить. И тогда нам не будет никакой проблемы. У нас 5 тысяч долларов зарплата или 5 тысяч рублей в месяц, или вообще мы можем быть миллиардами. Потому что человек, который все понимает, то, что это все Бог, он всегда займет. У одного святого спросили, он жил не так давно, а что вы будете делать, если к вам попадут все деньги мира? Он говорит, вообще не вопрос, приносите, мы их займем, все служение Богу. И он действительно был, по современным меркам, он, наверное, был миллиардером. Он построил здесь 100 с лишним храмов по всему миру. И у него никогда не было проблем с этими деньгами. Притом, он очень экономно относился к деньгам. Он иногда мог учеников за пару копеек отрубить. Почему? Потому что он понимал, что это энергия Господа. Что деньги это, во-первых, женщина. Она очень любит такой щепетильный, деликатное отношение. И у него не было никаких проблем. И все процветало, и все было прекрасно. Поэтому на самом деле богатство это не проблема. Проблема в том, что если мы видим это богатство отличным от Господа. И увидеть вот эту связь с Господом и правильно воспользоваться богатством, как на мой взгляд, проще всего это пожертвование обязательно должно быть у семьи, какую-то копеечку отдавать. Я вот общался недавно с человеком, и он мне сказал то, что Чанакья Пандит говорил на сей счет, что я не помню всю фразу, он говорит, что человек всегда должен быть доволен своей женой и своим богатством, и всегда должен быть недоволен своей духовной практикой и количеством своих пожертвований. И имеется в виду недоволен в плане того, что он должен их увеличивать. А нам сейчас общество предлагает наоборот. Всегда должен быть недоволен своим богатством и своей женой, и всегда должен быть доволен своими пожертвованиями. Там 3 копеечки пожертвовал там раз в полгода, и все. Ты молодец, ты герой получается. И когда вы делаете пожертвования, очень важно, кому и какой личности перейдут эти деньги. Потому что если вы жертвуете святой личности, к вам перейдут эти святые качества. Когда мы что-то отдаем, особенно деньги, это очень мощная энергия, мы получаем часть качества этого человека. Я вот сейчас работаю на москвиче, я им служу. Я прям чувствую, как во мне вот эта жадность начинает развиваться. Вот, и благо, что у меня вот есть достойные мужчины, которые мне на место говорят и говорят, нет, не надо, не жадничай, вот просто поделись, и все у тебя хватает, и Господь все тебе даст. Вот когда у нас вот эти общения, вот дружеские отношения, когда мы можем честно поделиться своими эмоциями, рассказать о каких-то событиях наших происшедших, даже просто похвастаться правильно, что нам не будут завидовать, это все. И тогда со временем мы очень быстро, мне кажется, научимся правильно воспользоваться этим богатством и помогать не только себе, но и другим.
Благодарю вас, Арсений. Мне кажется, прекрасное завершение эфира сегодняшней нашей темы. Такой настрой на высокое чувство помощи этому миру. Благодарю вас, что рассказываете. Мы узнаем из себя в этом. Я думаю, в чем-то и женщины тоже на них также влияют эти энергии, проявляются все эти качества, о которых вы говорите. Поэтому спасибо вам большое за такой огромный труд, классификацию. И будем продолжать слушать вас через неделю.
Да, благодарю вас, Анна. Благодарю, дорогие слушатели. Всем хорошего дня. До свидания.
Спасибо и вам. До свидания.